боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
А что, если сегодня последняя возможность сделать то, что вы так давно откладывали? Друзья мои, приветствую вас. С вами Оксана Корякина, и сегодня будет необычный формат программы. А все потому, что сегодня выход последнего подкаста «Анатомия ссор». Да, я его закрываю. И поэтому, если вы хотите остаться со мной и узнать, что будет дальше, или же вы хотите написать мне пару слов, признаюсь честно, мне будет приятно, то пишите на почту ssora.net@mail.ru или в аккаунт в Instagram @oks_Корякина. Ну или еще проще, меня можно найти в Гугле или в Яндексе по запросу «Оксана Корякина. Саморазвитие». В общем, кто ищет, тот всегда найдет. А пока мне хотелось бы подвести такие символичные итоги. Ведь скоро Новый год. Сегодня закрытие программы. А еще сегодня у меня день рождения. Совпадение? Идея программы была такая. Помочь тем, у кого отношения на грани. Звать в гости психологов и обсуждать конкретные проблемы и частые запросы. Я думала, что говорить мы будем только о взаимоотношениях мужчин и женщин. Так мы и начинали. В одной из первых программ говорили про ревность с психологом Владиславом Эльцем.
Первое, что нужно делать, научиться ловить свою эмоцию, когда она только начинается. Потому что я же знаю, что дальше будет. Если я знаю себя, я понимаю, что я хожу по одному и тому же кругу. Раз в неделю, ну, я утрирую, в 15:00, я посмотрю на ее декольте. Даже мысли одни и те же. Картинки, которые меня пугают, что меня предадут, оставят одного, одни и те же. Они не меняются. И есть мысль, которая подковыривает, примерно выглядит как «а вдруг». И воронка запускается. И нужно научиться ловить себя в начале воронки. И перед тем, как транслировать что-то другое, задай себе вопрос. Так, подожди, что сейчас начинает со мной происходить? А вот момент, когда связанный с разрушением, я думаю, каждая пара примерно начинает чувствовать, когда они разрушают контакт. Если присмотреться, когда я нарушаю границы другого. Есть границы мои, личностные, психологические, есть границы другого человека, и есть границы пары. Когда я понимаю, что если я иду со своей подругой в кино, и я не иду туда со своей девушкой и с этой подругой, то, наверное, мне надо задуматься, а нарушаю ли я границы моей пары? Вот как для другого-то было бы? В первую очередь, наверное, самосознание должно работать, когда я себе вопросы задаю. А когда вот крайности, там уже начинается вот буря играть, да, естественно, она будет разрушать отношения. Обратить внимание лучше сразу.
Потихоньку начали брать горячие темы, которые всем интересны, но, вы знаете, у нас нет культуры и воспитания интересоваться ими открыто. Начиная записывать первый подкаст по теме сексуальности, у меня вообще было непонимание, как произносить это страшное слово из 4 букв. А можно ли его вообще произносить, или нужно скрывать его каким-то звуковым эффектом, или эти темы вообще нельзя обсуждать. Само слово «секс» было как-то, ну, неудобно произносить, как-то стыдно. Не было привычки об этом говорить открыто, и я понимала, что так у многих. И нужно идти в это сопротивление для того, чтобы показать, что можно перестать стесняться и жить с этими знаниями открыто. Так родилась программа с психологом Александром Шаховым про сексуальное влечение мужчин, кому нужна эмоциональная близость, а кому нужен просто секс.
Сейчас я объясню, в чем подковырка. Если для мужчины этот секс как физиологический акт, потребность, то это точно так же, как он поел и встал за стола. Зачем находиться за столом, если ты поел? Поэтому многие мужчины, которые не испытывают эмоциональной близости к женщинам, чувствуют после сексуального акта отчуждение, сексуальное возбуждение спало, эмоционального близости не возникло, встал, оделся и ушел. Женщина ожидает продолжения, потому что сексуальный акт для нее является этапом в эмоциональном сближении. Поэтому для нее важны разговоры, для нее важно убедиться, что она не ошиблась, что мужчина действительно ее уважает и ценит, потому что она ему доверила самое ценное, что она может предложить. Проблема заключается в том, что мужчины хотят заниматься сексом без эмоциональной близости, а женщины хотят заниматься сексом для того, чтобы ее испытать. Конечно, я считаю, что поведение мужчины, который воспользовался женщиной, не джентльменским, как минимум. Вы говорите, нельзя врать. Наша культура общения является неким таким принятым приличным враньем. То есть мы говорим спасибо другому человеку, когда, по сути дела, не испытываем благодарности такой уж сильной. Там мы говорим здравствуйте, хотя сильно здоровья не желаем. То есть есть некий принятый в обществе такой этикет вранья, да, такого приятного, для того, чтобы быть просто приятными людьми. Ну и с точки зрения отношений женщины, культурный мужчина, даже если он не испытал эмоциональной близости женщин, как минимум поблагодарит ее, сделает так, чтобы это не было для нее какой-то эмоциональной проблемой. То есть он ее просто не кинет, он не поступит по-свински с ней. Это настоящий мужчина. Но, конечно, свинья поступит как он хочет.
Хотелось бы, чтобы все вокруг поступали достойно, да? Хотелось бы. Но мы же понимаем, что это утопия. Идеального мира не существует. Ну и для того, чтобы жить комфортно, нужно просто понимать психологию мужчин и психологию женщин и знать, чем мы отличаемся. Вот, например, одно отличие.
Мужчины, когда выбирают женщин, они рассчитывают, что я ее выбрал, и она больше не изменится. Женщины, когда выбирают мужчин, они выбирают с надеждой, что он станет лучше. Поэтому они всегда думают, вот он лейтенант, но я рассчитываю, что он станет генералом. Ну, он, конечно, такой умный, может, мало зарабатывать, но станет больше зарабатывать. Вот он, может быть, сейчас компьютерные игры играет, но он станет больше меня любить и перестанет компьютерные игры играть. А мужчина, он же говорит, принимай меня таким, какой есть, ты же меня выбрала. Он следует своей стратегии. Я когда тебя выбирал, я выбрал тебя такую и не рассчитывал, что ты изменишься. А почему как бы ко мне претензии? Это какие-то скрытые ожидания, какие-то претензии, которые ты мне не озвучивала с самого начала. Если бы ты сказала мне, что я тебя выбираю, но рассчитываю, что ты тогда-то станешь зарабатывать больше, тогда-то там бросишь компьютерные игры, я бы сказал, не, я такой не согласен. Но женщина думает, ну, наверное, со временем он и 5 детей захочет. Он говорит, я не хочу детей. Он говорит, ну, так стерпится, слюбится, потом, нет, это не время, как-нибудь я потом сам, он созреет. Какое же у нее удивление возникает, когда он через 5 говорит, я по-прежнему не хочу детей. Она говорит, как не хочет детей? А как? Проблема в разной стратегии совершенно, в разном ощущении ожидания. Женщины ожидают, что другой человек будет развиваться ради него, мужчины нет.
Какие еще ожидания у мужчин и у женщин есть друг к другу, в блиц-опросе рассказал психолог Александр Шахов. Мужчина всегда реагирует на женщину в первую очередь как на секс-объект.
Да.
Если есть любовь, то после секса хочется любоваться женщиной, а не отвернуться и не захрапеть.
Да.
Мужчина ждет от женщины всегда какие-то новые умения, которыми она может его удивить.
Нет.
Мужчина в первую очередь хочет доставить удовольствие женщине, а потом думает о себе.
Нет.
Мужчина анализирует женщину с первых минут на предмет, хочу я ее или нет.
Да.
Чтобы привлечь мужчину, нужно транслировать свою сексуальность.
Да.
А не примет ли мужчина тебя ветреный и, может быть, даже распутный, если ты не будешь умный, серьезный, а будешь показывать вот эту свою сексуальность на первых встречах?
Может, но далеко не всегда.
Плохо ли заниматься сексом во время беременности? Мы не говорим о медицинских показателях, мы говорим с психологической точки зрения.
С психологической точки зрения это очень хорошо, потому что женщина в этот момент чувствует поддержку мужчины. Несмотря на то, что мы разные, мы созданы друг для друга как ключ и замок. Мы часть единого целого. Мы все-таки не можем себя чувствовать до конца полноценным, целостным и счастливым, если у нас нет второй части нашей, мужчины или женщины, которые нас дополняют. Проблема только в одном, в знании. То есть это то, чему не учат в школе, не в институте. Если просто немножко прокачаться или расширить свой кругозор относительно психологии поведения противоположного пола, то многие проблемы сейчас, казалось бы, неразрешимые, которые встречаются у многих пар и которые не знают, как их преодолеть, оказывается, это просто понимание. Понимание – это умение выслушать другого человека и знание, что происходит на самом деле. Понимание дает как раз почву для сотрудничества и любви, прежде всего.
Мы говорили не про секс ради секса, мы говорили про любовь. Такой формат мне понравился, и, знаете, я рискнула позвать в гости психолога и уже сексолога Татьяну Кан. И она рассказала, что же необходимо знать о себе женщине для того, чтобы ваша жизнь стала комфортной.
Женщине прежде всего нужно познакомиться с собой. Иногда мне говорят, вот как мне построить отношения с мужчиной, там, с мамой. Во-первых, ну, если ты уже достаточно взрослая, чтобы понимать, что с тобой происходит, вот, наверное, надо с собой выстроить контакт, диалог и вообще с собой познакомиться. Кто я такая, чего я хочу, какие мои потребности, от чего я счастлива, о чем мечтаю, что приносит мне удовольствие. Научиться получать удовольствие в разных аспектах. А если мы про секс говорим, многие же себя, например, даже не трогают, То есть тело свое не знают. Вот в их голове не сформирована мысль, что тело свое можно не просто очень быстро по нему мочалкой пробежаться, когда моешься, да, или кремом мажешься по скорому, потому что ты бежишь. Все очень в таком осознанном, замедленном ритме, темпе. Что со мной сейчас происходит? Нравятся мне мои прикосновения или нет? Ну и так далее. Вот какие-то такие вещи. Зная себя, зная свой мир внутренний, и тело, конечно, проще тогда этой девушке будет построить здоровые, гармоничные, ну как бы это банально не звучало, но это так, отношения с таким же здоровым мужчиной.
Я почти 2 года создавала программу, которая круто изменила мою жизнь. И я знаю, что изменила жизни других людей. Рамки создать подкаст только для пар, у которых есть проблемы, были сняты. Мы стали расширяться, и самое главное правило было не осуждать, а показывать, как можно смотреть на ситуацию шире. Так и появился подкаст про любовный треугольник с гостьей и психологом Алексеем Песоцким.
Прикольные романтичные отношения, которые сначала приносят удовольствие и кайф, как они превращаются в трэш и в ад, когда мы там не можем дальше выживать. Идем мы в эти отношения и хотим удовлетворить вот эту нужность, ценность, ощущение своей там значимости. Идем и думаем, что мы сейчас так по-легкому пройдем лайтово. Встретимся раз, два, три, напитаемся этим. Если надо, в любой момент хопа и разойдемся. И не замечаем черту, когда мы в эти отношения падаем уже гораздо глубже, с головой. Появляются чувства, появляется влюбленность. Вот до этого места мы подпитывались, ну, прикольно было, чувствовали себя ценными, а потом вот этого мужчину, у которого есть жена и дети, мы не можем уже в свою структуру другую как-то внести, потому что мы же хотели лайтово, а получилось глубже. И мы, вместо того, чтобы продолжать чувствовать себя нужной, значимой и ценной, начинаем чувствовать себя кем? Наоборот, ненужной, незначимой, потому что мы встречаемся с той частью жизни, которая без нас происходит, что он там после встречи к жене уезжает или еще что-то у него происходит. И вот в этой точке мы начинаем раниться. И вот после этой точки, ну, такой Рубикон происходит, где мы сначала кайфовали, а потом начинается трэш, его становится больше, удовольствие становится меньше, и мы уже не знаем, как выживать, вырваться не можем, а ранимся все больше и больше. И то есть мы пришли туда за удовольствием, ценностью и значимостью, и в этом же месте начинаем разбиваться, теряя значимость, ценность и важность.
Отношения в формате любовного треугольника – это такая нередкая история, но она скрытая. Общество все время осуждает любовниц. Как можно было посмотреть на женатого мужчину, такая частая, да, формулировка. Но никто не думает о том, что это может быть не просто интрижка на стороне. Это могут быть реальные чувства, с которыми справиться невозможно. Алексей разобрал частный случай нашей гости и предложил свой вектор движения.
В данном случае у меня основная гипотеза, куда двигаться, это про возвращение своих внутренних частей, ощущение ценности, важности, значимости, чтобы они не были привязаны, сцеплены с мужчинами. Я когда говорю, что решение любовного треугольника вне рамок треугольника происходит, потому что мы находим либо что-то, либо кого-то, не обязательно кого-то. Мы можем вернуть себе вот это вот ощущение, потому что мы, как там психологи говорят, сцепляемся неврозами, когда происходит любовная зависимость. Вот что мы не можем насытить, мы получаем от любовника, а он от нас какую-то свою дырочку закрывает. Сцепились и отцепиться не можем. Один из самых эффективных, известных мне способов вот эти дырочки закрывать – это психотерапевтические группы или индивидуальная психотерапия, потому что это тоже не за один раз решается. Моя рекомендация очень простая в данном случае. Вот когда замечаешь, что теряешь свою ценность, значимость и пытаешься подпитаться от этого мужчины или от другого, поймала себя на обесценивание своих каких-то процессов. Опять просто отслеживание, где мы себя обесцениваем, и вместо этого пробуем более уважительный способ взаимодействия с собой.
Обесценивание. Это такая частая история. Но неужели она может привести к любовному треугольнику? Неужели в эти самые любовные треугольники попадают не только какие-то там распутные женщины? Так вот, друзья, об этом я и хотела сказать, что не спешите судить. Нам так важно разобраться с собой. Потому что мы обесцениваем себя очень часто. Вот пример с нашей героиней.
Смотри, остановлю, прямо сейчас это делаешь. Обесценивание. Ты говоришь, я неплохой человек. Если не считать, что я плохой человек, потому что даже вспоминать мой Инстаграм, я запустил опрос, изменяли ли вы, или там, если будет такая возможность, ну, там же у меня женская аудитория, и там больше 60% получилось, что да. Большинство людей так или иначе с этим как-то сталкиваются. Или сами, или партнеры. Ну, в математике это называется норма, да, там закон нормального распределения. Как бы нам грустно ни звучало, И в этом смысле другая фраза. Ты говоришь, я неплохой человек, если не считать, что... А как-то вот принимать, что у меня так, я ранюсь в этом, я просто человек, я не знала, как по-другому, я пыталась сделать себе как можно лучше. Если проваливаешься в депрессию, тебе жалко себя, в депрессивной нотке ловишь, но говоришь, да, мне жалко себя, я себе сочувствую, не знаю, как по-другому, мне больно. Это с уважением и теплом к себе относиться. Но здесь важно вот успевать отслеживать такие вещи, когда себя по голове начинаем бить. Если еще не умеем гладить, да, ну хотя бы остановиться, бить себя.
Я как человек со стороны сейчас молчу, слушаю. Мне кажется, самое сложное для каждого человека – это принять себе какие-то сильные стороны. Спросить, а чем я хорошая? И по-честному себе сказать. Я не психолог, я не претендую на какое-то право, то, что я сейчас права, но ты говоришь, я хороший человек, но я вступаю в такие отношения. А теперь мое «но». Ты человек, ты с чувствами вступаешь в эти отношения. Ты чувствуешь, ты умеешь любить, ты хорошая, ты красивая. Ты сама говоришь, что я хороший человек. Так по-честному признайся себе в этом.
Про хороший тоже можно отбирать. Я просто человек. Человеку свойственно жить от чувств. Часто там наши страсти иногда затмевают наши рациональные решения, желания, моральные устои. Человек же, у него есть, с одной стороны, природные силы. Он же еще социальное существо, да, и всякие есть у него устои, нормы, правила. И когда он иногда от страстей своих что-нибудь сделает, социальные нормы говорят, ну, ты и человек, не очень хороший. А это означает не про хороший и плохой, а просто человек. Я когда-то из страстей своих действую, когда-то из норм. Ну, вот так оно происходит. Не про хороший, плохой. И я могу себе либо порадоваться, либо посочувствовать, либо пожалеть, если я там куда-то вляпался и ранюсь об этом. Ну, либо бить себя по голове по привычке, что как я опять вляпался в это.
Любой разрыв отношений, в каком бы формате они ни были, это сложно, это больно. И то, что у нас есть такие чувства, это нормально. Потому что, переходя к одной из следующих тем, это тема разводов, тема договоренностей, один из главных вопросов, которые мне задавали слушатели – как не переживать, как не реагировать? И вот что говорит психолог и адвокат Юлия Графова.
Не реагировать не получится. Вы все равно будете реагировать, потому что развод – это очень тяжелый процесс. Он эмоционально тяжелый, даже если нет детей. А если есть еще и дети – это нужно переживать. Это нужно переживать с теми, кто вас поддержит. Однозначно идите к специалисту, не оставайтесь одни, идите к психологу, найдите себе человека, от встречи с которого вы будете черпать этот ресурс, там, где вы сможете найти для себя ваши точки опоры, потому что в разводе всегда рушится опора. Человек подвисает, он падает. У него меняются ценности и цели. То есть вот мы приходим каждый день домой, да, и знаем, что вот у нас тут стоит кровать, тут стоит холодильник. Тут вы приходите, нет у вас вашего дома, и вас не пускают. Как? Эмоции будут, конечно. Но прожить это чувство злости, отзлиться в том числе, дать позволить себе позлиться и на него, и на себя, и, возможно, на каких-то третьих лиц, которые принимают участие в ваших отношениях, так бывает часто. Родители – очень сильный триггер. Часто бывают в отношениях. А мне мама говорила или мне папа говорил. Я скажу банальную вещь, но вот это слово «сепарация». У нас люди понимают сепарацию, когда я переехал в другое место. Да нет, мои хорошие. Сепарация – это когда вы не опираетесь в принятии решения или в своем классном мироощущении на родителя. Когда вы сами самостоятельны, знаете свои чувства, знаете свои ценности. Знаете, что у мамы или у папы была своя брачная история. И что, возможно, в отношениях ваших он проецирует свои проблемы на вас. Просто бессознательно, не потому что плохо, но так бывает. Становитесь взрослыми. Взрослый, уважающий себя человек, он не будет скатываться до детского вот этого. Это же детская обида. Я возьму, брошу в тебя ведерком в песочнице, а потом возьму и укушу тебя. Или толкну, или палкой тебя стукну, потому что не делаешь ты, как я сказала, обидел ты меня. Поэтому это дети. Они не умеют по-другому осознавать, управлять, договариваться. Возможно, высокие слова, но тем не менее. Я как-то про личность, про зрелость, про взрослость, про уважение к себе, к своим чувствам, к прожитому. Взять из того, что было хорошее. Акцентироваться не на плохом, а на хорошем. Верить, что развод – это не на всю жизнь. Но не окружайте себя теми, кто вас убивает в данном случае, кто вам говорит негатив, кто говорит, ну вот он такой. Я всегда своим клиентам говорю, ребят, а почему с вами это произошло? А как это связано с другими сферами вашей жизни? А когда это началось? Что происходило тогда с вами и с ним? Ну, как-то немножко ответственность разделить. И не впадать в вину себя, потому что очень часто женщины и мужчины начинают винить себя. И не впадать в обвинение, беря свою часть ответственности за то, что произошло, на себя.
Тема разводов, она сложная, но, к сожалению, сейчас очень актуальная, и мне кажется, что это связано не с нашей какой-то порочностью или грязью, это связано с тем, что мы начинаем лучше понимать себя. Да, как бы странно это ни звучало, да, мы совершаем ошибки. И да, нам приходится что-то менять для того, чтобы потом стать более счастливым. Мы перестаем жить ради детей, потому что брак, построенный на вранье, агрессии, манипуляциях, отсутствии внимания, он не принесет счастья ребенку. Поэтому куда без разводов? Психолог Наталья Лучкина рассказала, почему так невыносим бывает развод, как с этим справиться и как вести себя с детьми во время развода родителей.
У любой потери, в данном случае, ну, в индивидуальном консультировании мы, конечно, будем понимать потери, чего происходит, потому что для кого-то это потеря статуса, быть замужней женщиной, для кого-то это потеря финансов очень мощно идет, для кого-то это потеря теплоты отношений, возможности засыпать вместе с любимым человеком. Это очень разные потери при разводе могут быть. Для кого-то это вообще не потеря, честно скажем, да, так тоже бывает. И в таком случае мы будем понимать, что каждая потеря, она пойдет по определенным стадиям. Если вам плохо, а вы делаете вид перед самой собой, что все прекрасно, вот это позитивное мышление здесь, вы себе эту реальность делаете несоответствующей. То есть это иллюзия, это неправда. И психика очень быстро дает вам знать, что вы сами себе врете, потому что есть определенные периоды, которые должны пройти. Они общеизвестны, они достаточно часто публикуются, начиная от отрицания, да не может быть, да ты что, да правда, я в это не верю, да, потом агрессия или вина, когда да я тебя или да я себя, сама агрессия, да, и вот здесь важно пойти дальше, дальше будет торг, что если, а если бы я тогда там не залезла в его телефон и не узнала этого, да, а если я сделаю вид, а давай попробуем там заново, и вот эти все состояния, которые на самом деле позволяют накопить немножечко ресурсы для того, чтобы потом прошла депрессия. Мы говорим здесь не о клинической депрессии, а именно о депрессии как о стадии проживания горя. И вот эту грусть не надо ее глушить. Не надо глушить сразу вопрос про алкоголь возникает. Да? Не надо.
Во всяком, да, и в этом плане тоже.
Получить поддержку, заручиться тем, чтобы в данный момент тебе не задавали ненужных вопросов, просто налили чая с медом. В этот момент можно своего ребенка отдать бабушкам, каким-нибудь нормальным бабушкам только, которые не будут его в этот момент виноватить или что-то расспрашивать, или регулировать маму через него, либо там вот, ну, вполне возможно, что какие-то включенные подруги могут подключиться, да, или папа, который в лучшем состоянии, почему нет. И после уже вот этого состояния приходит состояние депрессии, проходит понимание, что вообще-то мир, он теперь другой для меня. Я буду действовать из новой реальности. Мое финансовое положение теперь, допустим, такое-то. Мой социальный статус такой-то. Гвозди мне будут забивать теперь. А кто? И потом вот уже в этом состоянии, возможно, у нас появятся силы изменять еще и мир ребенка, адаптировать ребенка, да? И поэтому вот закрыть себе рот руками раз и навсегда и про это больше не вспоминать, это будет стадия отрицания, с которой вы не сдвинулись. Это будет непрожитое горе, это будет нарушение нормального течения, и вы не в реальности, потому что реально это случилось с вами. Если вы делаете вид, что не случилось, значит, у вас разрыв между картиной мира и тем, что происходило. Вот этого разрыва мы будем бояться, и с точки зрения психологии и психического здоровья больше всего нам важно оставаться адекватными и адаптивными.
Бояться не нужно. Нужно просто понимать, как действовать или куда обратиться за помощью.
Если чувствуете, что вы не справляетесь, обращайтесь за помощью. У нас психологическая помощь доступна в Москве, она доступна и на бесплатной основе. Ну, она во всех городах доступна, но вот из того, что я здесь знаю, у нас есть Московская служба психологической помощи городская, где
есть... То есть можно бесплатно позвонить на линию?
Можно на горячую линию позвонить, на линию телефона доверия, там специалисты высококачественные работают, мне приходилось у них учиться, то есть я могу сказать, что это тот уровень, где вам не скажут, что случилось-то другим хуже, да, или закройся рот и молчи, да, ну вот, то есть там будет реальная психологическая помощь. Не надо бояться показаться слабой, показаться себе больной, которая не справляется. Это говорит только о том, насколько вы чувствительный человек и насколько по правде вам были дороги эти отношения.
Ну и как вы поняли, вот так потихоньку я и начала записывать программы, относящиеся к воспитанию детей. Честно скажу, я очень долго чувствовала внутреннее сопротивление, потому что ощущала еще большую внутреннюю ответственность. Вообще за всех детей планеты я ощущаю такую большую ответственность и большое желание сделать чуточку счастливее детей. А это можно сделать лишь одним образом. Дать нужную информацию родителям, но только тем, кто готов. Так мы и сделали с педагогом, детским психологом Дарьей Алпатовой.
Я иногда спрашиваю, а готовы ли вы действительно услышать, как взаимодействовать и что вам придется делать? Потому что очень часто бывает так, что родитель идет действительно за помощью, он действительно в рутине и вот в ежедневном этом беге с работой, с заботами, с хлопотами. забывает об одной элементарной вещи, что дети – это не полигон для отработки. То есть тут невозможно поменять просто орудие и дать каким-то другим залпом, и резко произойдет капитуляция. Нет. Это маленькая ваша копия, которая пытается также отвоевать свою какую-то территорию. Но отвоевывает эта копия только тогда, когда она видит, что с вами нужна война, что с вами по-другому нельзя. Поэтому, если действительно на самом деле ситуация заходит в тупик, всегда нужно задаваться вопросом, а что я готов сделать для того, чтобы эту ситуацию поменять? И буду ли я готов продолжать меняться, даже если правда мне не понравится? Потому что правда, как правило, о самом родителе. Нужно начинать всегда с себя.
Сейчас будет не очень приятная правда, но это реальность. Потому как, если вам кажется, что ваш ребенок какой-то не такой, то стоит посмотреть в зеркало или подумать, а чего ему не хватает. Внимание для ребенка — это очень важная составляющая, а безразличие — составляющая, которая убивает. О сексе мы уже говорили открыто. О воспитании детей программы тоже появились. Нужно было идти дальше. Дети и секс. Вот это тотально табуированная тема. А все почему? Об этом поговорили с педагогом-психологом Милой Левчук.
Главное – выздороветь самим. Вот эта задача в том, чтобы перестать вот это действительно стесняться, бояться. Например, детская мастурбация. Жуткая история, которая вызывает просто огромную фрустрацию у взрослых. Потому что взрослые считают, что это что-то грязное, ужасное, что нужно запугать, что нужно ограничить, прекратить, вылечить. И у них стыд с этим связан. И они хотят ребенка научить так не делать. И так далее. Я, например, сталкивалась с тем, что детский педагог-психолог пишет информацию о том, что не нужно вмешиваться в это, стучать нужно в детскую комнату, извиняться, если что, объяснить ребенку главное, что нужно это делать в одиночестве, так, чтобы обезопасить себя от посторонних взглядов. Все. Это все, что от вас требуется в этом вопросе. Больше нельзя ни в коем случае вмешиваться. И получилась просто какая-то реакция на ядерную, похоже. В комментариях оказалось столько безумных людей, которые чуть ли не проклинали за развращение молодежи, потому что им сказали, что нельзя в этом формате в отношении ребенка применять насилие психологическое, физическое и любое другое. Потому что они убеждены, что они должны прекратить это. Они должны ребенка осудить, запугать, чтобы ребенок перестал. Нельзя этого делать.
Вы знаете, у меня есть одна история о девочке, которая сейчас уже взрослая, и на протяжении всего ее детства и подростковости у нее была одна проблема. Примерно в 4 года она как-то потрогала себя и, наверное, что-то ощутила, но мама тотчас застыдила ее, шлепнула и сказала, что так нельзя. Я сейчас расскажу, что было потом, но я хочу обратить внимание всех родителей или будущих родителей, или вообще абсолютно всех. Девочка до 16 лет была уверена, что она бесплодна. Что она не такая, как все. Что ей не суждено иметь семью, и что отношения — это вообще не для нее. А теперь вспомним, что произошло. Просто ребенку сказали, что так нельзя. А для ребенка непонятно, что в этом такого. Это просто мое тело.
У детей с этим все в порядке. Не в порядке с этим у родителей. Когда они начинают свои проблемы, свои травмы, свое нездоровье переносить на ребенка. Как когда-то это произошло с нами. И дело в том, что когда вот эти взрослые получали осуждение и психологическое, и физическое насилие в связи со своими естественными потребностями организма, они прошли через долгую, многолетнюю травмированность, потому что они не могли перестать это делать и постоянно испытывали в связи с этим чувство вины. И, возможно, им хочется оградить своего ребенка от этого, чтобы у него не было такой травмы. Они делают то же самое, что сделали с ними родители. К сожалению, вот эта проблема, когда, допустим, мальчик, которого бил папа, и который боялся до дрожи этого папы что-то сделать не так, который прятался от него, который испытывал ужасные страдания от страха расправы со стороны своего папы, он, вырастая взрослым, почему-то начинает думать, что человеком он вырос, потому что его били. И что, чтобы вырос его ребенок, он должен пройти через весь этот же самый ужас, который он проходил в своем детстве. Он связывает несвязанные вещи, что он жив, здоров и адекватен только потому, что его били. Здесь нет связи. Он пытается оправдать в голове своего родителя.
Мы никогда не знаем, что именно западет в голову ребенка. И мы никогда не знаем, какие сценарии он вынесет из жизни своей семьи. Не нужно воспитывать ребенка. Нужно показывать ему, как стоит жить, какие есть ценности, что значит его границы, что значит ваши границы. Показать ему, как можно жить комфортно. Но для начала этому нужно научиться самим. Отношения. Всегда ли мы понимаем, кого мы выбираем? Кто перед нами? А главное, чего мы хотим? Сомнение — это пагубная составляющая отношений. Но откуда оно? Расскажет психолог Екатерина Лим.
Мне кажется, что когда внутри начинают возникать какие-то сомнения, что я не люблю своего мужа, или недостаточно сильно люблю, или я заглядываюсь на других мужчин и отмечаю, что мне нравится в них что-то вот определенное, как одна клиентка пришла и сказала: «Мне так нравится мой доктор». Я говорю: «Чем он вам нравится?» Она замужем. Она говорит: «Он такой властный». И я понимаю, что за власть она принимает его нарциссизм, его самоуверенность. И когда мы перенесли фокус в ее отношения, то оказалось, что именно этой черты, просто уверенности, ей в муже-то не хватает. Он такой чуткий, он демонстрирует другое. И важно, чтобы наличие влечения у женщины к мужчине сохранялось, здесь очень многое, конечно же, от мужчины зависит. Как только женщина чувствует, что этот мужчина только мой и никогда от меня не уйдет, без меня погибнет, исчезнет, не переживет наше расставание, это пагубно отражается на влечении. У женщины, как мне кажется, что когда ты чувствуешь, что этот мужчина востребован миром и вдруг его может не быть, то ты как женщина хочешь, конечно же, его присоединить, его купить к себе, и у тебя как-то вот и возникает и желание какое-то всегда держится, ну, там плюс-минус.
Но бывает и другая крайность. Мы знаем ее по периоду конфетно-букетного романа.
Как сказала одна моя клиентка, мой молодой человек написал мне в СМС, что ты центр моей вселенной. И она сказала: «Катя, это же ненормально, что я центр его вселенной». Я говорю: «Моя хорошая, какая ты разумная, потому что это правда ненормально. Центром вселенной всегда должен оставаться сам человек. Никогда не надо ставить в центр ни своих детей, ни своих родителей, потому что если ты себя куда-то децентрируешь, то вряд ли ты будешь по-настоящему интересен тем, кто интересен тебе». То есть нам всегда хочется рядом-то видеть человека с достоинством, который хорошо к себе сам относится. Неважно, гениален он в чем-то или абсолютно простая личность, но которая ценит себя в любом случае, в любом качестве. Поэтому, конечно же, я без тебя не смогу. Женщина часто занимает такую позицию по отношению к мужчине. Это не очень здорово. Это, во-первых, накладывает такую ответственность на мужчину. Боже, что же, теперь я всегда должен быть? Этот союз пожизненный? Сколько лет мне до освобождения, да? Такие фразы-то нужно как бы бояться говорить и осознавать, что это не норма.
И мы снова говорим про границы. Про границы себя, про границы пары, про границы ребенка. И об этом не скажет никто лучше, как тренер-мотиватор Ирина Ковалева. Ирина Юрьевна гениально рассказывает на примерах.
Вызывает меня к мальчику, ему там, наверное, лет 12. Прекрасный мальчик, который такой удобный, такой хороший, бабушка его воспитывает, мама его воспитывает, и он просто всем говорит: «Да-да-да, конечно-конечно», а потом он приходит в школу и там делает то же самое, и будет: «Да-да-да, конечно-конечно», и все сидят у него на шее, и вообще его используют просто как человека, которого можно использовать. Он позволяет, да? И поэтому надо ему дать возможность понять, что это не очень конструктивно, потому что чего он больше всего на свете боится? Он боится быть плохой. Вот подоплека вот такого поведения. Мы очень хотим быть хорошими. А это нормальное качество человека — нравится и быть хорошим. Поэтому я этого Дениса говорю: «Денис, дорогой, ты боишься быть плохим?» «Да, я боюсь быть плохим». «Хорошо, тренируемся, репетируем». Выхожу из квартиры, звоню ему и говорю: «Сейчас мы с тобой будем играть в игровую ситуацию, мы сейчас с тобой спровоцируем. Я буду как будто вот чужой человек, будешь со мной контактировать». И выхожу, звоню ему в дверь, он открывает. Я говорю: «Здравствуй, дорогой мальчик. Я вот соседка твоя, я пришла с тобой познакомиться. Я пожилой человек, я хочу, чтобы ты мне спустился, купил хлебушка». Пауза. Что говорит Денис? Он, ну, неохота ему идти. Вообще какая-то бабушка странная пришла. Ищет же причину, да? Ищет причину остаться хорошим. Ой-ой-ой, я уроки делаю. Я говорю: «Ну, потом уроки сделаешь. Они же никуда не денутся, а бабушке нужен хлебушек. Давай, давай, давай». Он говорит: «Ой-ой-ой, а мне мама не разрешает одному с квартиры выходить». А я говорю: «Я с мамой договорюсь. Я скажу Денисочку, я отправил. Ничего ничего страшного, давай, давай. Он опять начинает как-то так ерзать и говорит, ой, а вдруг я не то куплю? Я говорю, так я же тебе список дам. Я напишу на бумажке, вот половиночку. Он говорит, а вдруг мне, там сдачу мне не туда дадут? Ну, еще раз ходишь. И в итоге он говорит, ну, ладно, давайте. И я тогда захожу, говорю, Денис, давай мы с тобой разберем, что произошло. Ты хотел идти? Нет, не хотел идти. А зачем пошел? Ну, мне же не трудно, я, ну, чего я? Ну, пойду. Не вопрос, конечно, ты согласился и пойдешь. Что будет завтра? Послезавтра. Послезавтра у бабушки хлебушек закончится, и она уже прямым ходом пойдет куда? К тебе, дорогой мой. А что ей ходить по подъезду? Она сразу идет к тебе, потому что ты безотказный, прекрасный, очень прямо самый лучший человек на свете. И она тебе уже будет не просто звонить и спрашивать, а сразу скажет, так, вот это вот деньги, иди вперед. И ты опять пойдешь, потому что ты опять же хочешь быть хорошим. И через 3 дня она тебе скажет, и еще молочка и картошечки. А потом она просто будет прямым ходом к тебе ходить и тебя эксплуатировать, потому что, ну, уж взялся за гуши, не говори, что не идешь, да, уже будешь хорошим. И в какой-то момент, этот момент обязательно настанет, ты скажешь «нет, я не пойду». Через месяц, допустим, ты скажешь «нет». Что будет через месяц? Она будет так на тебя орать, она будет так возмущена, потому что, ну как, подсадить человек на бесконечное «да-да-да» и потом вдруг отказать, она будет кричать, что она тебя проклинает, потому что, извините, ты позволил человеку на тебя надеяться, и ты будешь супер плохой, но только попозже. Будь плохим, но сразу. И это очень логично, поэтому тренируемся еще раз. Денисочка, я выхожу, звоню, он открывает дверь, я говорю, я бабушка, соседка. И у него глаза такие, он так готовится, говорит, нет, и закрывает дверь. И я потом захожу, говорю, ну чего, как? Он говорит, ну просто ужас, просто у меня внутри прям все кипело. Ну и она там скажет, ай-яй-яй, как тебе не стыдно, и пойдет другого искать. Все. Сколько раз надо это делать? Столько раз, чтобы на это дело произошла привычка с точки зрения «я делаю, как я хочу», или с удовольствием, или никак. Вот эта золотая формула, извините, она работает для любого возраста.
Ну и, конечно, хочу обратить внимание на каждого из нас, на личность. Все изменения идут изнутри. Уверенность – важная составляющая. И об этом рассказал самый спокойный и уверенный человек, которого я видела в жизни, автор трансформационной методики «Пазлы», психолог Эдуард Мавлютов.
Все, что я делаю с уверенностью. Если я не уверен, я просто не делаю. Знаете почему? Потому что я знаю, что это сработает. Если у тебя в голове есть, что ты сомневаешься, начинаешь что-то делать, а сомнение – это диагностический критерий неуверенности, если ты это будешь делать сомнением, у тебя вопрос, какая доля вероятности, что это осуществится? 100% практически. Поэтому если ты сомневаешься, лучше не делай. Просто лучше осознай, почему ты сомневаешься, эту причину в сторону отодвинь и дальше делай. Результат будет лучше, чем если ты вообще ничего делать не будешь. Психология личности срабатывает либо 100, либо 0. Нельзя быть беременной на 70%. Нельзя опоздать на самолет на 30 минут, на 40 минут. Либо ты опоздал, либо нет. И, к сожалению, это просто железнобетонный закон в природе, либо 100, либо 0.
Я после записи этой программы выписала себе такую фразу. Если делаешь, не сомневайся. А сомневаешься, не делай. Мне она помогает на 100%. Важно вспомнить в нужный момент эту фразу. Может, кому-то из вас она тоже пригодится. Во мне она вызывает целый спектр чувств. Но у каждого свои чувства. Просто послушайте, что об этом говорит психолог, основатель осознанной жизни Симург Ваня Маркович. Я перед монтажом сегодняшней программы слушала ее, а по щекам текли слезы. Слезы благодарности за эту информацию. И возможность проверить себя на чувствительность к окружающему миру.
Никогда другой человек не виноват в том, что я сейчас чувствую, в том, что я проживаю. Если я выбираю быть вот в этом состоянии бедной, несчастной, которую не понимают, это не другой человек не понимает. Это мы создаем такие отношения, где мы занимаем позицию не самодостаточности, не человека, который просто балдеет от этой жизни. Не человека, который наполнен настолько, ему хорошо с самим собой, ему хорошо с этой жизнью, он счастлив, ему хорошо со всеми другими людьми. И когда он встречает свою пару, он ее встречает и разделяет эту жизнь не для того, чтобы другой человек закрывал мои потребности. Да, не для того, чтобы ты заработал мне денег, не для того, чтобы ты сделал меня счастливой, а просто эта жизнь настолько крутая, что я, встретив тебя, хочу ее с тобой разделить. Ты, кстати, свободен. Ты свободен в том, чтобы выбирать меня или не выбирать. Я не насаждаю себя на тебя. Я выбираю тебя как сознательный, взрослый человек. Но я оставляю тебе свободу так же, как она есть у меня. Уйти к когда придет время или когда наступит тот момент, если он наступит. Видите, это совсем другой подход. Когда мы достигаем такого состояния внутреннего счастья, мы не заставляем другого человека быть нам верным. Он хочет быть рядом с нами. Есть такой глобальный закон баланса «давать и брать», равенство, где, когда мы что-то получаем, мы хотим отдать, вернуть. Когда к нам хорошо относятся, мы хотим также хорошо относиться к этому человеку. И наоборот, мы должны понимать, что если человеку с нами некомфортно, это не он плохой. Конечно, мы сейчас не снимаем ответственность с двух людей, потому что два человека создают отношения. С чего начать? Ну, кто-то один может начать. Посмотреть в себя, а что я не так делаю? Вы знаете, есть такой элемент женский, когда мы из того, что мы пытаемся доказать, что мы сильные, что мы имеем право, что мы свободны, мы не даем мужчине рядом с собой быть сильным. Это все про уважение, это все про достоинство. Когда ты выстраиваешь эти отношения, исходя из уважения и достоинства, другой будет в это точно так же вкладываться. Это вопрос двоих. Если уже что-то испорчено, не страшно, непоправимо только смерть. Это же здорово, начать изучать себя, начать изучать свои установки, свои стереотипы, вот эти алгоритмы детства, свои негативные черты характера, эго. Почему ты так делаешь? Начать работу над собой, меняться, меняться к лучшему. Это время перемен. Наша жизнь, она не заканчивается на нашей семье. Мы социальные люди, для нас важны все 7,5 миллиардов. Каждый человек важен. И поэтому, когда мы устаем сидеть дома, когда мы откуда-то убегаем, куда-то убегаем, мы идем вот от частички самого себя, мы гадим самим себе. И вот это то самое время, чтобы посмотреть в себя, чтобы изменить себя, чтобы делать все, чтобы душа, чтобы сердце наполнялось любовью, состраданием, милосердием, добротой. Любовь — это не свет в окне туннеля, это не что-то конечное, как цель. Любовь — это практика. Любить — это глагол. Это делать. Это делать сегодня, здесь и сейчас. Если мы хотим наполняться любовью, нужно учиться это делать сейчас через очень простые вещи. Позвонить друзьям, поддержать подругу, поговорить с одним, с другим, послать кому-то денег, если у вас есть деньги. Если у вас нет лишних денег, заказывая еду, заказать еду кому-то рядом, соседу, соседке, бабушке, которая не может сходить. Есть сейчас детки, у которых родители пьют, но у них есть интернет. Можно читать сказки, можно с ними рисовать просто так. Давать частичку себя, давать частичку любви этому миру. Наше одиночество лечится очень просто. Когда мы думаем, что нам плохо, нужно найти другого человека, которому еще хуже, и позаботиться о нем. Если вы чувствуете себя одинокими, так выйдите к людям. Но не для того, чтобы спасите меня. Потому что это состояние жертвы — это очень слабая, очень деградирующая позиция. Как мы можем чувствовать себя одинокими, если у нас 7,5 миллиардов? Как это возможно? Как мы можем заточать себя в это одиночество, когда нас столько много? Меня никто не любит, я никому не нужен. А что ты сделал? Что ты сделал? Так сделай так, чтобы ты был нужен вот тем, кому ты действительно нужен, для кого ты станешь светом в окне, для кого ты станешь той спасительной рукой, которая вытащит его из такого дна, когда в него уже никто не верит, когда ему невероятно плохо, когда он в себя не верит. Так станьте тем человеком, который в него поверит. Найдите его. Их много. Это каждый может делать. Спасение человечества в руках каждого человека, потому что, с одной стороны, кто-то может сказать, что я маленькая капелька в море, что от меня зависит. От каждой капельки в море зависит то, как будет чувствовать себя все море. Я маленькая капелька в этом море. Но я плюс он, плюс он, плюс он и есть это море. И мы можем вместе сделать очень многое.
Чтобы понять другого человека, важно полюбить себя. А как это сделать, расскажет писатель, публицист, педагог-психолог Олег Денисенко.
Давайте сформируем три простых шага. Первое – понять, где мне хорошо, где мне плохо. Для того, чтобы это понять, нужно каждый день фиксировать несколько раз по напоминанию, прислушиваться, вечером подводить итог. Это помогает раскачать эмоциональную часть, помогает понять себя, ощущать, что я чувствую. Следующий шаг – это не быть там, где плохо. Начинать думать, а что я с этим могу сделать? Неважно, на работе мне дискомфортно, и начинать задавать себе вопросы, а что я могу с этим сделать? Вот это второй шаг, чтобы начать себя любить, понимать, что я могу с этим сделать. Изменить ситуацию, принять ситуацию, либо отказаться от ситуации, если я могу сделать первое и второе. Вот если вы это научитесь делать, вот эти три шага, вы начнете себя любить. Начиная с завтрашнего дня. Каждый день, неделю подряд. Вот делайте это, вы в конце недели уже будете по-другому себя ощущать. Если вы будете это делать 4 недели подряд, вы полностью вообще ощутите на себе. Это же эмоциональная сфера. Это то, что мы чувствуем. Что такое любить себя и что такое не любить себя. Вот я предлагаю пойти этим путем.
Ну вот, практически подводя итог, я хочу верить, что мой подкаст был не просто подкастом и не просто информацией. Я хочу верить, что он помог изменить жизнь хотя бы одному человеку. Для меня это самое важное знание. Но помните, что рост не происходит просто так. Об этом психолог, гештальт, EMDR и травматерапевт Мария Бразговская.
Я думаю, следует согласиться с тем, что для нашего роста требуется и питание, и противостояние. И когда мы идем на это противостояние, это хорошо. Это значит, у нас есть шанс вырасти. Но однозначно мы должны питать себя чем-то. И питать себя связью с корнями – это очень важно. Если мы соглашаемся со своим происхождением, где бы мы ни родились, если мы соглашаемся с этим с любовью, если мы перестаем самих себя определять только как человека, который родился где-то, тогда мы соединяемся с чем-то большим, например, с собственной душой. Например, собственным призванием. И тогда нам легче идти в противостояние. И, естественно, противостояние должно быть подпитано нашей заботой о самих себе. У человека есть ограниченный ресурс, именно потому что душа живет в физическом теле. Это означает, что у нас есть возможность сделать 5-летку за 3 года, а может быть за год. Но у этого будет цена. И тогда нужно понимать, какое количество времени я готов эту цену платить, прежде чем я начну отдыхать и начну расслабляться и понимать, что мое прошлое действительно осталось в прошлом. Я больше не живу там-то. Я переехал, и я уже что-то сделал. И тогда я могу постепенно расширять самого себя до нового пространства. Я теперь принадлежу и к этому городу, и к этим людям, или даже к этой новой стране. Но при этом я всегда остаюсь связан своими корнями, с местом, откуда я родился. И это хорошо. А когда это сделано с любовью, тогда нам становится легче.
Ну и, конечно же, капелька волшебства нам не помешает растопить сердца.
Новый год – это же самое волшебное время, когда мы можем вылезти уже из серьезных голов, поверить в чудо и вообще, что там что-то есть еще, что кто-то может исполнить наше желание, что существует Дед Мороз, эльфы или кто-то еще прекрасный. Вы начали говорить про всякие знаки Вселенной, про знаки судьбы, но мне очень нравится эта игра, я в нее играю. И вот как раз, чтобы их не упустить, надо остановиться ненадолго, хотя бы на ту самую минуту. И, на мой взгляд, в новогодний период, когда количество волшебства со всех сторон... И задайте себе вопрос, дорогая Вселенная, дорогое мироздание, к любому Богу обратиться, в которого вы верите, сказать, пожалуйста, дай мне знак о том, куда мне дальше двигаться, если я не знаю, куда двигаться, или о том, что мне поможет лучше себя раскрыть и проявить, если я уже знаю, куда двигаться, но не знаю, как это сделать, или о том, где мне взять ресурсы, если я уже все знаю, уже в себя верю, и мне нужны реальные уже люди, деньги, связи, информация. И после этого начать играть в такую игру, что ты начинаешь замечать все, что попадается на твои пути, идешь, а там какой-нибудь плакат, где написано, не знаю, все только начинается. Да, все только начинается, и дальше продолжаешь сам это предложение привязывать к своему вопросу. Конечно, это игра. Она требует твоей включенности, да, твоей фантазии, но она дает колоссальное количество ресурса, она дает драйв, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты вот этот поток, ты его ловишь просто за счет того, что ты открыт. Когда у тебя нет ответов, а когда у тебя есть искренние настоящие вопросы, вот тогда ты позволяешь чему-то большему из мира в твою жизнь войти. Потому что может так случиться, что вот ровно в этот год, ровно для тебя создадут какую-нибудь специальность или возможность. Новогодняя пора как раз время чудес, и вот чудеса не в этом, что ты начинаешь с миром играть. Всех с наступающими или с новогодними праздниками, и время чудес оно у всех есть, и всем нельзя.
Ну что, друзья, спасибо вам большое за то, что были со мной. Я с вами не прощаюсь, говорю до свидания. Как меня найти, я рассказала в начале этого подкаста. Спасибо за обратную связь, ее было много, и эта обратная связь помогла мне найти свою точку роста. Эта программа помогла мне найти тоже свою точку роста, собственно. Поэтому в жизни происходит все так, как происходит. И самое главное, помнить о том, что самое важное происходит сейчас. Всем пока, с вами была Оксана Корякина и подкаст «Анатомия ссор».
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес ссора.нет@mail.ru. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.